скажешь?
Ну, давайте я начну, как представитель не молодежи. Я консультант Законодательной думы края Ирина Владимировна Херсакова. Я курирую молодежную общественную палату. Вот. И сейчас здесь у нас собрались те, кто по определению интересуется журналистикой, интересуется великими людьми. Потому что у нас есть такое направление деятельности, средства массовой информации. И вот мы приняли решение, молодежная палата приняла решение, что очень хочет взять у вас интервью. Посовещались и решили, да, узнать о вас и о вашей деятельности. И помимо журналистов, здесь присутствуют те, кто захотел сегодня прийти и кто смог. Вот. Ну, наверное, Александра начнет как раз.
Можно,
да. Конечно, да.
С вашей точки зрения, что же ребят вам не заинтересовало?
Я вам скажу, что я не ребята, но меня заинтересовало тоже.
Садись. Как удобно, берите слово. Да, тяжело,
я не скажу, что молодежная палата какая-то особенная молодежь. Может быть, более образованная, может быть, более просвещенная, но этот вопрос ее интересовал всегда на протяжении многого времени. Вопрос религии, вопрос православия. Может быть, сейчас у них проходит становление, может быть, они определяются. Может быть, кто-то сомневается еще, может, у некоторого есть просто из любопытства вопросы, у некоторого количества молодежи. Поэтому каждое свое, и у каждого свой вопрос, который они к вам вот и готовили.
Хорошо, пожалуйста.
Можно я начну? Меня зовут Александр Кусаш. Вот я руковожу пресс-центром молодежной общественной палаты. В какой-то мере это была моя идея прийти именно к вам и встретиться с вами.
А чем занимается общественная палата молодежи?
Молодежная общественная палата, мы являемся молодежной организацией при Законодательной думе Хабаровского края. И мы работаем в двух направлениях. То есть первое направление у нас идет законотворческая деятельность. В него приходят ребята, которые связаны с юриспруденцией, юристы будущие, экономисты. Они работают по направлению на законотворчество, то есть смотрят, какие законы существуют, работают с этими законами, предлагают какие-то изменения в них, вносят поправки, у нас даже несколько поправок, которые
результаты они, есть.
Да, результаты есть. У нас Виталий.
Ну, по поводу законотворчества я представляю представителя комиссии по законотворчеству. В рамках данной комиссии мы, рассматриваем законы Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации, делаем мониторинг нормативно-правовых актов с целью, дальнейшей разработки правовых норм, чтобы в дальнейшем, наши старшие коллеги, депутаты, сотрудники аппарата правительства рассматривали наши предложения. Данный опыт у нас имелся, мы на рабочих совещаниях выступали также на заседаниях постоянных комитетов при законодательной думе Хабаровского края. У нас свободы 4 из количества.
Стучик, вот здесь, в любой разве.
Так как наш молодежный палат функционирует рабочий год, кто-то занимается тем или иным направлением деятельности. Также при рамках комиссии по законодательству у нас существует Центр правовой помощи при уполномоченном по правам человека в Хабаровском крае, который также ведет свою работу с обращениями граждан, жалобами и, кроме того, участвует в различных консультациях.
Ну, скажем, к вам пришли, у вас какой-то шаг, к вам было, вы выслушали меня, хотите как-то человеку помочь? Что вы будете делать, как молодые? У вас же никакого рычагов власти, ничего.
У нас как рычаг, да, точно подметил, что рычагов власти.
Что вы можете делать? Какую помощь можете
посоветовать? Если в рамках принятия закона, то есть мы там тоже обращение рассматриваем, то есть те предложения, которые, граждане обращаются с ними.
Давайте я вот отвечу на этот вопрос.
Вот пришла женщина, да, скажет, да. Вот меня, я вот вчера недавно смотрел.
Извините,
там пожилую женщину, ветерана войны, выгнали из квартиры. потому что кто-то другой эту квартиру купил, а она там вот просто прописана, прав не имела. И вот такая женщина к вам, допустим, приходит, к вашу приемную, и вот жалуется. И вот что вы будете делать?
Ну вот, знаете, как бы мы еще ведем совместный прием с депутатами городскими, mm-hmm. да, и вот так как мы при Законодательной Думе все-таки края, mm-hmm. то есть у нас есть возможность обратиться и к краевым депутатам.
Mm-hmm.
Вот, mm-hmm. то есть мы можем, если сами не можем, да, решить вопрос, мы имеем прекрасную возможность обратиться к нашим вот...
Mm-hmm. Обратите
да,
внимание.
Обращаемся, да, они обращают внимание на это. И вот я могу точно сказать, что вот все граждане, которые к нам обращаются, будь то правовой вопрос, да, то есть юридический какой-то, или, например, приходят просто иногда вот поговорить. То есть нет какого-то взаимопонимания в семье, да? Ну, мы мало, возможно, как-то их чем-то духовным, да, чем-то наполним, да? Но пытаемся все равно вот как-то урегулировать их конфликты, вот, семейные.
Они, например, ваши сверстники приходят к вам?
Ну, больше по правовым вопросам. Мало к нам приходят, чтобы поделиться вот сверстники особо какими-то такими конфликтами межличностными.
Понятно.
Вот только можно я добавлю. Да. Я вот наблюдаю за работой молодежной палаты. Сейчас, конечно, сидят, скромничают. Но на самом деле, в основном это пенсионеры и люди, которые вот уже, это последняя инстанция, что устали от чиновников, устали от равнодушия и видят вот эти вот горящие глаза, открытые сердца. И приходят, например, говорят, я ни с кем не хочу работать, только молодежную палату давайте. И, как правило, у нас люди, может быть, финансово, может, юридически пенсионеры не совсем подкованы. И элементарно там написать заявление, скажите, куда обратиться, как написать иск. Вот, элементарные вещи, которые тут и большой юридической помощи не нужно. Просто вместе с ними диктуют, сидят, как фамилия того-то или того-то высокопоставленного лица, и молодежная палата это рекомендует.
Это тоже мне понятно, да, это тоже очень важно. Вы говорите о произволе чиновников, но ведь большинство из вашей молодежи, они будущие чиновники.
Совершенно.
У вас, ну, или многие, у вас не будет такого, на вас не будут жаловаться, у вас не погаснут глаза, когда вы начнете заниматься.
Давайте определимся, сколько из нас здесь чиновников.
Даже предположим, что какая-то часть, предположим, даже всем предложат работать в государственной, скажем, правовой администрации. Я не сомневаюсь, и это неплохо. Вот. И вы начнете работать и станете чиновником. У вас глазами не подаст взор.
У меня просто могу пример один привести. У нас вот. То есть молодежные парламенты.
А ты тоже в этом?
Да, я тоже в этом. Я давно. Я в этой организации дольше, чем молодежки наши. А просто у нас ребята, молодые парламентарии, не только на краевом уровне, то есть мы не только в городе Хабаровске находимся при законодательном доме, но еще во всех муниципальных образованиях. То есть Комсомольск, Хабаровск, Комсомольский район, Бикинский, вот во всех муниципальных районах у нас есть молодежные парламенты. И вот именно на муниципальном уровне, можно сказать, что деятельность парламентов, ну, можно сказать, видно больше. Давайте. Видно сильнее, потому что зачастую на муниципальном уровне у ребят там, в каком-нибудь поселке возможность самореализации вот только через молодежный парламент есть. И у нас есть примеры, когда ребята, вот они прошли школу молодежного парламента и потом стали депутатами. У нас есть один такой мальчик замечательный, он глава Мичуринского сельского поселения. Ну, конечно, тоже думали, что, может быть, он там со временем станет большим дяденькой,
сядет. На первом собрании выступал.
Да, он был. Александр Шадрин. И то, что тоже можно было, ну, потому что вот там сядет в кабинет, в кресло кожаное, и
погаснет,
все.
Потухнет.
И потухнут глаза. Ничего подобного. То есть та деятельность, которой он занимался, будучи молодым парламентарием, он чувствует точно так же все проблемы, которые есть у него в поселке. И он вот, и его очень сильно уважают только потому, что он был когда-то молодым человеком, ему там жали руку, а сейчас он наравне с коллегами решает вопросы, те, которые насущны.
Он остался, да?
Да, он остался абсолютно таким же. Так
вот
что
пример очень
такой. Такой живой. Поэтому ребята, они, нельзя сказать, что занимая высокие должности, они забывают, откуда они пришли.
Я примерно понял, чем вы занимаетесь. Примерно. И какой приносите пользу людям. А теперь готов на ваши вопросы. Пожалуйста.
Все было классно. У меня было классно.
Давайте громче и представляем нас еще раз.
Еще раз представьте.
Ну, Саша,
да. Я хотела бы спросить, как вы пришли в религию и как вот начинался ваш путь и становление ваше?
У разных людей, сразу скажу. разные люди по-разному к Богу приходят. Нет двух одинаковых путей. Это абсолютно очевидно. Нет двух одинаковых путей. Кто-то приходит, потому что какая-то большая скорбь произошла, заболел, не может исцелиться, не дай Бог, родственник умер или что-то с ним случилось печальное, трагическое. Вот. Некоторые приходят, потому что задумываются. К счастью, многие молодые люди склонны размышлять о смысле своей жизни через это приходит. Я никогда не желал, никогда не стремился к вере, к церкви, меня это никогда не интересовало. Я получил высшее образование сельское, там же покажу. Я занимался наукой. А потом, когда в стране наступила перестройка, и все стало возможно, вам это трудно представить. Вы гораздо более свободны, чем мы. Вы по-другому мыслите, вы по-другому смотрите, вы по-другому задаете вопросы, вы по-другому одеваетесь, вы по-другому ходите, вы по-другому сидите. То есть вообще очень другие. Это не комплимент и не осуждение. Просто констатирую факт. И вот когда в стране началась перестройка, и после многих лет, 70 лет, стало возможно все, делать все, что ты хочешь. А до этого нельзя было делать ничего. Вот тогда в стране появились мощные ветры перестройки, свободы, гласности, как это тогда называлось. Вот. И многие люди, подавляющее большинство, начали искать ответ на мой вопрос, а, собственно, для чего мы живем. И не в рамках коммунистической мира, а именно в рамках религии. Потому что это религия дает на этот вопрос, ответ на этот вопрос. Что после смерти телесной наша жизнь не закончится. Меня и это не интересовало тоже. Я занимался тогда наукой. Вот. И постепенно, постепенно, постепенно Господь выстраивал таким образом о событиях моей жизни, что я встретился с замечательным человеком. Я религией не интересовался, но интересные люди мне на моем пути встречались. Я постоянно старался от них что-то получить для себя важное, нужное, полезное. Вот меня однажды пригласили на встречу с архиепископом Иркутским и Чекинским, я сам из Иркутска, Владыкой Хризостомом. И когда я пришел на ту встречу, я ожидал увидеть то, о чем нам говорили в курсе научного атеизма на пятом курсе университета. Был такой предмет, научный атеизм. Ну, всем говорили, что, вы знаете, эти священники, когда их назвали попами, они же все безграмотные. Они же все безграмотные. Они в Бога не верят. Они живут только тем, что обманывают бедных бабушек и за их счет живут. Вот и все. Вот для этого они им свои сказки рассказывают. Я абсолютно был убежден, что все священники не такие. И вдруг я прихожу на встречу с местным архиепископом, даже не знал, кто это такой, что за сан. И начинаю его слушать. Ему задавали разные вопросы. И он на все вопросы давал блестящие ответы. Из литературы, поэзии, из музыки, культуры, из политики, я уже не говорю богословских вопросов. Он говорил на нескольких языках, в том числе на древних языках, латинский, греческий, великобританский. Цитировал. Мне очень заинтересовало, человек, мне стало очень интересно. Мне захотелось с ним встретиться, поговорить более детально о своих проблемах. Не религиозно, в жизни. Вот. Я его встретил. Нашел возможность с ней встретиться. Мы проговорили с ним часа четыре. Он уделил несколько времени. И вот после этого я стал интересоваться пока еще не религией, а людьми, которые в религии живут, существуют в православии. Они для меня стали интересны. Вот что за люди такие. Вот он не интересовался. Но потом, познакомившись с одним человеком, который такой же путь, как и я прошел, он закончил университет, исторический факультет, я физик по образованию, а он историком был. Но он понимал, как со мной нужно разговаривать, потому что, в принципе, немного старше меня. И вот он мне много объяснял. Потом я крестился, потом, поскольку я максималист, или все, или ничего. Я так вот не могу. Немножко тем же, немножко тем. Ну, так устроен. Не говорю, что это плохо или хорошо, но так есть. Вот. Я заинтересовался православием уже серьезно, стал читать книги, а потом попал в монастырь. Сначала как турист, потом как послушник, а потом решил посвятить свою жизнь полностью Богу. И в монастыре я остался. В монастыре. И, наверное, жил бы там по сию пору, если бы не святейший патриарх Алексий, ныне покойный. Вот он меня вызвал из нашего монастыря, руку положил епископа, Кирилл Камчатского. Там 13 лет я возглавлял кафедру камчатскую, ну а затем святейший патриарх Кирилл Вишня перевел мне все. И вот я уже сколько, с марта месяца разнесся. Вот кратенько такое. Основным мехом жизни.
Как вам Хабаровск? После Камчатки?
После Камчатки, конечно, очень благоприятное впечатление. Очень благоприятное во всех отношениях. Во-первых, это город, на мой взгляд, высококультурный. Вот. И не только речь идет о творческих коллективах, которые здесь действуют. Не только о количестве театров и уровне ваших деятелей культуры, хотя это тоже очень высоко. Много театров, и более культурно высоко. Вот. А вы знаете, как сказал? Культура жителей города лучше всего проявляется в культуре общения. Вот это культура здесь высока. Во всяком случае, я это вижу. Потом на Камчатке все-таки люди более, в большинстве своем, временные. Они приходится приезжать сюда заработать денег. Там большинство временщики здесь нет. Здесь люди большинство из вас из СНГ. Те, которые родились здесь, живут здесь, не собираются никуда выезжать. Естественно, у них отношение к земле, к городу другое, чем там. Вот, наверное, два основных отличия. Основных. Множество мелких есть. В общем, после Камчатки Хабаровск, конечно, выглядит лучше. Но там свои есть прелести, здесь свои.
У меня есть вопрос. Меня зовут Юрий. И вот
как?
Юрий. Угу. И вы сейчас рассказали о своем жизненном пути, о том, как вы впервые узнали об этой жизни, встретились о ней, и вы сказали, что вы до этого занимались наукой. Ну вот, и по сравнению с тем человеком, которого вы встретили, я хотел спросить, вы, получается, также научно подкованы наукой?
Знания? Сейчас нет. Сейчас нет. Для того, чтобы быть научно подкованным в науке, нужно постоянно ей заниматься. Ведь вы же знаете, наверное, что каждые 5 лет, а может сейчас еще и чаще, да. Я говорю даже не перед аттестацией, а о том, что объем информации, доступный человеку, удваивается каждый 5 лет. А я уже наукой не занимаюсь 20 лет.
Потому что я это спрашиваю. Вот люди, особенно молодежь, те, которые заняты научной деятельностью, они очень мало как бы уделяют внимания духовности. Вот, к примеру, у меня папа, он мне очень сильно верующий, и я как бы сам крещеный, но пока учился в школе, вот учусь, я мало времени уделяю ему, и вообще отношусь к этому равнодушно, относился до этого. Но также
при этом я понимаю таким же образом.
Да, но, скажем, отец накладывает свой отпечаток, и у меня появилась такая знакомая со временем, тоже к этому мало относилась, но сейчас она очень сильно стала верующей, и меня всегда приглашают на такие мероприятия. И мне это очень интересно. И со временем я стал потихоньку тоже уделять этому внимание. И вот у меня к вам такой вопрос сформулировался. Чтобы привлечь молодежь, может быть, как-то нужно это подходить с разных точек зрения, в том числе и научной, чтобы это было интересно.
Вы знаете, ребята, ни я, ни церковь не ставит перед собой задачу кого-то привлечь.
Ну, я понимаю, но духовность какая-то же должна быть. Надо же...
Значит, ты меня убеждаешь, что это нужно. Я тебе очень благодарен. Спасибо. Но что я имею в виду, ребята? Церкви привлечь нельзя. А заставить человека верить тоже нельзя. Даже убедить человека в том, что Бог существует, тоже нельзя. А что можно? А можно человека подготовить к встрече с Богом. Вот, есть люди верующие, есть люди неверующие. Есть люди, которые думают, что они верующие. На самом деле, таковыми не являются. Таковыми не являются. В чем разница? Разница в том, что истинно верующий человек имел, вот сейчас я хочу, чтобы вы меня поняли, имел опыт соприкосновения с Богом, соприкосновения внутреннего, душевного. И когда этот опыт есть, когда у меня есть память об этом, я настоящий верующий человек, я знаю, что Бог есть, мне не надо убеждать. Я знаю, что Он есть, потому что я встречался с Ним. Было у меня такое соприкосновение. То же самое и здесь. Если вас кто-то будет убеждать, что митрополит Игнатий не существует в природе, я думаю, вряд ли мы ему поверим. Потому что у вас был опыт соприкосновения, встречи со мной. Будете говорить, да, это не так, потому что мы видели, мы знаем. Вот то же самое у веры. Допустим, апостол Иоанн, один из ближайших учеников Христа, в одном из своих посланий писал, о чем мы говорим, о чем мы вам проповедуем. О чем вам рассказывал? О том, что мы видели, что мы слышали, что руки наши осязали. О том мы вам и говорим, о своем опыте. Вот, то есть вера – это не что иное, как опыт общения с Богом. Вопрос такой. А вот почему одни люди имеют такое, а другие нет? Есть такой способ, чтобы этот опыт получить? Вот, допустим, кто-то из вас сейчас захочет этот опыт получить, соприкоснуться. Можно сделать каким-то образом, посредством, как это сделать? Тогда мы станем все верующими. Есть, есть, есть. Опять пример приведу. Для того, чтобы достичь научных высот, нужен ум, нужна логика мышления, нужна масштабность мышления, нужна усидчивость, терпение. Без этого вы ничего не достигнете в науке, да в любой другой деятельности. То есть здесь нужно прежде всего умственное качество, интеллектуальное, творческое. А для того, чтобы достичь высокого духа, нужна чистота сердца. Сам Господь говорит, чистое сердце Бога возьмет. Чистота сердца нужна прежде всего. Чистое сердце Бога возьмет. Поэтому если вы хотите обрести опыт общения с Богом, нужно вовсе не ум тренировать, не интеллект развивать, не память и не количеством знаний обогащаться. Это все не поможет. А нужно заботиться о чистоте сердца. Поэтому я вполне тебя понимаю. Молодой человек, он увлечен прежде всего чем? Вернее, кем? Молодой человек. Я просуждаю, возможно, не прав в отношении вас. Вы, возможно, не такие. А может, свой портрет увидите. Да? Вот кем увлечен молодой человек? Самим собой. Прежде всего. Он интересуется наукой, а одновременно со стороны смотрит на себя и думает, какой он умный. Он получает призы на каких-то там олимпиадах, конкурсах, а со стороны оценивает себя и говорит, какой я талантливый. Он работает, как это называется организация? Ваша.
Наша. Молодежная палата.
В молодежной палате. Он такой знаменитый. Это все идет параллельно, неявно. Он все смешивается. Все это так. Ему просто не до Бога, потому что он занят самим собой. Но чем становится человек старше, тем он становится умнее. Вот это вот я, которое в молодости, как правило, на первом месте, и у вас у всех перед глазами, за редким исключением, она отходит на задний план. И чем меньше у нас я, чем меньше самости, эгоизма, именно словами говоря, тем больше возможностей встретить Бога. Потому что когда мы заняты только самими собой, нам не дадут. Господь насильно нашего уже не подается. Поэтому есть среди молодежи есть много ребят, много талантливых в духовном отношении. Не в интеллектуальном, не в художественном, не в культурном, а в духовном отношении. И все эти ребята обладают одним удивительным качеством. У них почти отсутствует спесь, гордыня, тщеславие. или в очень небольшом случае. Тогда им Господь открывается. Они получают этот опыт. Их уже ничем не переубедишь, потому что не могут вообще не с Богом. Поэтому что сказать тебе на твой вопрос? Сейчас ты занят наукой. Слава Богу. Но помни, что наука – это то, что может тебе позволить познать, изучить и очень глубоко окружающий материальный мир. Материальный мир. Кроме того, мы еще окружены миром духовным, который научными способами, но никак не исследуется, никак не познается. Здесь есть один только инструмент, с помощью которого можно с ним соприкоснуться, это душа человека. Поэтому думай о том, как тебе здесь строить свою жизнь, заниматься наукой, изучать, исследовать материальный мир, в котором ты живешь, не забывай, что здесь еще мир духовный, и нужно думать о нем. Слава Богу, что родители верующие, и девушка тоже. Они помогают тебе развиться гораздо быстрее, чем если бы ты развивался без них. Они сейчас помогают тебе и в духовном плане развиваться, слава Богу. Если есть интерес к благотворению, огромное количество есть возможностей для этого. Вот Антонина сидит, она член молодежи, она тебе может рассказать, где что, как мы встречаемся, чем занимаемся.
Вот вы сейчас сказали, что вот это все общение, это подготовка к духовной жизни, встреча с Богом, то есть получается иной. А как вот, например, удовлетворить себя, но не подготовкой к этой духовной иной жизни, а вот жизни здесь, на земле, себя вот этой духовной жизни, удовлетворить себя жизнью на земле?
Так, так. Как с помощью денег удовлетворить свою жажду искусства? Как это? Деньги – это деньги, а картина – это картина. Даже если ты будешь иметь несколько чемоданов денег, у тебя твоя жажда искусства, культуры никак не удовлетворится. Это разные вещи. Как можно с помощью материальных вещей удовлетворить жажду духовную? Никак. Как, имея огромное количество денег, удовлетворить жажду голод? Да никак, их же есть не будешь. То же самое здесь, это вещи несравнимые совершенно.
Но деньгами мы научились пользоваться, чтобы голод использовать.
Вот, совершенно верно. С помощью денег ты можешь купить продукты, а ими же удовлетворить голод. С помощью денег ты можешь построить храм, а вот там ты можешь встретиться с Богом. На деньги ты можешь купить образ Божий Христа, с помощью него ты можешь прийти к Богу. На деньги ты можешь Евангелие приобрести, его читать. Твой труд дальше должен быть. А через Евангелие, через Слово Божие, ты можешь прикоснуться к Господу. Не раньше. Не иными словами. Как ты говоришь? Как можно познать духовное, используя только материальные средства? Но последовательно можно прямой нет. И потом вот давайте все-таки вот в понедельник в 8 часов следующий выйдет наша передача. Мы с молодежью сделали передачу в таком формате, не совсем обычном, как мне сказали. Там как раз был разговор о счастье. Ребята подняли разговор о счастье. Мы где-то около 40 минут об этом говорили. На канале более ярко посмотрите. А если кратко ответить на вопрос, я бы сказал так. До какого-то определенного момента времени человек может удовлетворять свои потребности на материальном уровне или душе и думать, что он счастлив. И думать, что он счастлив, убежден. Но потом, когда он становится старше, когда жизненный опыт приобретает, он начинает понимать, что ну, не в деньгах все-таки счастье. Я недавно имел разговор с одним человеком, очень известным на Камчатке, очень известным. Здесь вы его не знаете. Мы как-то с ним и богаты. Мы как-то с ним сидели, разговаривали, он говорит, вы знаете, Владыка, я в свое время очень сильно мечтал о том, чтобы заработать свой первый миллион долларов. Это было начало перестройки. Тогда все было возможно и все было можно. Вот он его заработал. Я не спал ночами, я работал, я старался, я придумал разные варианты, пробовал одно, другое, третье, наконец вот нашел, такое дело, которое меня обогатит. Не миллион, я первый заработал. Вы представить себе не можете, как я был счастлив. В течение недели. Потом я понял, что этого мне недостаточно. Мне нужно еще один миллион. Второй миллион тоже быстро уже заработал. Так счастлив он уже нет. А потом остальные миллионы его счастливым не делали. Он решил дальше, я бы дальше решил получить власть, прийти к вам власти. С помощью своих миллионов. Потом он решил стать знаменитым. Стал. Но я думаю, пройдет некоторое время. Он захочет просто нормальных, хороших человеческих отношений. А этого он не получит никогда, потому что люди привыкли к нему относиться к мешку с деньгами. Он окружил себя в процессе своей жизни, он окружил себя именно такими. У них другие ценности, да и не лучше. Поэтому чем раньше молодой человек будет задумываться о том, что есть счастье на самом деле, настоящее, истинное счастье, вечное. Не вечная жизнь, а здесь, на земле. Тем лучше. Тем он быстрее определит, чем ему заниматься, что есть главная ценность его жизни, смысл жизни, что такое. Как он этим стремится вообще. Вот сейчас ты говоришь, что наукой ты занимаешься. Хорошо, твоя цель жизни на данный момент.
Получить образование.
Дальше. Это не может быть целью жизни, это может быть целью какого-то этапа. Получи, дальше.
В первую очередь найти достойную работу и уже...
Нашел, дальше.
Заработать денег, чтобы обеспечить потом свою семью.
Будешь обеспечивать дальше.
Ну, а потом уже, когда я образую семью, налаживать внутри нее свои отношения, взаимоотношения.
Да.
Духовное, все вот это вот. И только я смогу, и все это будет благоприятно только тогда, когда я уже смогу пройти через весь этот круг.
А, ты считаешь? А как же пословица с миром, хорошо, в шалаше рай?
Нет, это нет. Это доказано.
Это не для тебя.
Как, нет, не для меня, просто я знаю очень много жизненных опытов. И людей много знаю, которым это неправда. Это один из миллионов случаев. Это уже просто доказывает.
Со столькими семьями знаком?
Не со столькими семьями, сколько людьми, где это очень важный фактор и являлось причиной.
Я был знаком со многими семьями, сейчас знаком, которые являются очень состоятельными, богатыми, всем обеспеченными. Нет счастья всем.
Потому что они зациклены на другом. У них цель деньги, в первую очередь, а у меня не деньги.
У тебя во всем списке вот этом идет после работы, только у тебя семья идет одной, по-моему, пятой или шестым пунктом. Ну а какое счастье без семьи? Кто тебя в работе будет поддерживать? Кто тебя будет в твоей науке поддерживать?
А что главное в жизни?
Что главное? Ну вот это спокойная семейная жизнь главное.
А ее наука, да, я обеспечиваю? Деньги обеспечиваю.
Ее деньги обеспечиваешь.
Это главное? Будут деньги, будет покой?
Нет, покой не будет. Если будут деньги, то я смогу спокойно не работать, а воспитывать своего сына, уделять ему времени ровно столько, сколько нужно. А не бежать на все встречи, все командировки и смены в ночь, которые нужны. А смогу его научить читать, научить писать, считать. Он мне будет этого благодарен, он меня будет помнить, и он будет всегда меня рад и любить меня.
И заниматься наукой.
Я смогу ему дать столько внимания, сколько нужно для его воспитания.
Можно вопрос?
То есть самое главное – это твои дети?
Мои дети, да.
Это главный цель твоей жизни. Вот об этом я и хотел услышать.
А без этого я никогда не смогу
нас нормально. Не наука, не деньги, а твоя семья и твои дети. Все, больше для меня ничего не нужно.
Я в этом убежден, просто я знаю.
Я тоже. Пожалуйста.
Просто... Ну, небольшое противоречие, а почему мы хотим будущим поколениям дать что-то и требовать от них? А разве уже дарить счастье это не есть цель?
Сейчас, в данный момент.
В данный момент, не требуя ничего.
Когда ты, по-моему, уже пожил, ты от них ничего не требуешь.
Как?
Когда ты уже вырос, стал пожилым, ты от них, по-моему, уже ничего не требуешь.
О, ты напрасно так думаешь. Мне в силу своих обязанностей очень часто приходилось бывать в домах престарелых. Там живут люди, из очень богатых семей и состоятельных детей. Вам дети не нужны уже, они престарелые. Дети отдают их в эти дома, обеспечивают их всем. У них великолепные комнаты, великолепно обставленные, все, что необходимо есть и кушать, и все. И вот они, окруженные всей этой роскошью, они сидят своими днями в окно и смотрят, когда же придут их дети. А они не идут. А им так требуется внимание, забота и любовь. Больше ничего не надо, они бы с удовольствием в шалаше жили, если только с детьми.
Ну вот, если бы они их так воспитывали, то так бы и было.
Но ты научишь читать и считать.
Я буду уделять им внимание, а это уже, скажем так, те необходимые вещи, которые нужны.
Чему ты будешь его воспитывать? Сына своего, прежде всего, хочу я узнать об этом.
Как?
Чему ты будешь своего сына воспитывать?
Я думаю, что я узнаю, у меня есть для этого время впереди.
А сейчас как думаешь?
Сейчас?
Ну ты взрослый человек, что значит не время впереди? Ты уже взрослый юноша, ты не 15-летний подросток. Ты уже сформировавшийся человек. Чему учить будешь ребенка своего, прежде всего, сына своего?
К ему жизнь, цели
тоже
создать. К чему ему стремиться в этой жизни?
К чему? Ты сейчас должен уже знать ответ на этот вопрос. Взрослый человек.
Ну, я рад тому, к чему научили меня.
А чем тебя научили?
Ну, также к семейной идиллии, к спокойствию.
А можно?
Ну, конечно, пожалуйста.
А я просто работаю медицинской сестрой, вообще я шестой курс заканчиваю медицинского университета, работаю медицинской сестрой. И мне очень часто приходится сталкиваться с разным отношением к пожилым людям, потому что я работаю в инсультном отделении, и ничего так не показывает отношения в семье и взаимоотношения в семье, как уход за больными. Потому что больные, они бывают разные. Ну, и вот в этом году мы столкнулись с такой ситуацией, у меня дедушка заболел. Мы всей семьей жили в реанимации по очереди. И спасибо моим родителям, которые меня научили ценить моих родственников, ценить семью, объединиться с семьей. Потому что никому не пожелаю такого пережить и с таким столкнуться, как выхаживать больного родственника, дедушку, там, бабушку. То есть, к сожалению, у нас очень много сейчас проблема такая в стране, что очень много людей, которые обращаются к своим родственникам как к чему-то ненужному, как отработанный материал. То есть дедушка заболел, ну пусть он лежит, умирает там, да, то есть мы к нему не будем приходить, мы придем, там документы подпишем и квартиру заберем. То есть, причем эти же люди, они носят на себе кресты, причем
Золотые большие,
то есть иконы какие-то приходят, ставят возле родственников иконы, но заботы от них никакой нет. То есть вот о чем мы говорили, что можно считать, что ты веришь,
а на самом деле
вот, ну, ничего такого нет. И то есть, ну, если вот говорить о чем, наверное, нужно научить своих детей. Чему нужно научить?
Я буду
учить любить свою семью и не бросать родителей. Потому что нас бы не было, наверное, без родителей. И нас и не будет нас без родителей.
Вот то же самое, друзья мои, говорит христианство. Это самое главное в устах христианстве. Самое главное. Вот, то, что вы видите в храмах, то, что вы не понимаете в богослужениях, то, что вы видите людей в непонятных одеждах, и традиции православные непонятные вам, это все второстепенно. Главное в православии, в христианстве – это любовь. Любовь к ближнему, и не только ближнему по крови, а вообще к любому человеку. Христианство напоено целью всех. Я думаю, что главное счастье – это тогда, когда ты умеешь любить любого человека, независимо от того, как он к тебе относится. Христос как-то говорит: какая вам польза, если вы любите тех, кто вас любит? То же самое и язычники делают. Ты любишь, он тебя любит, друг друга любит, и все нормально, все хорошо. А вот когда ты умеешь любить человека, который к тебе относится равнодушно, или кто тебя считает врагом, это больше. И только тогда человек может быть счастлив, только тогда. Когда он умеет так любить. В этом высшее счастье.
А вы так умеете?
Стараюсь, но не всегда получается.
Это же как надо себя превозмочь?
Часто приходится превозмогать, иногда не получается. Но я благодарю Бога, что он мне объяснил это то, что этому надо учиться. Вот на это надо обращать внимание. Вот к этому надо идти. В свое время мне было 32 года, когда я об этом узнал. Мне и раньше об этом не говорили, как-то не доходило. Вот когда дошло до сердца, я понял, что вот этому надо учиться. До сих пор учусь. И думаю, еще долго учиться придется. Может, до конца жизни. Но я четко знаю, что именно это надо делать. Каждому человеку. Научишь этому сына, поверь мне, никогда тебе в старости не морозит. Не считать, не писать, не считать, это не главное. И вот ему учителя научат. А ты, как отец, должен учить любить по-настоящему, истинно. И тебя, и твою супругу, и своих братьев, и сестер, и друзей, и недругов в том числе. Если этому научишь, это настоящий человек. Тогда тебе не нужно будет сидеть у окна и смотреть, придет он тебе или не придет, проведает или нет, забыл он тебе или помнит. Он будет рядом с тобой всегда. Это для родителей пожилых. Представляю, самое главное, воспитать сына, который бы не бросил, который бы не оставил, который бы подлость не сделал по отношению к отцу.
Владыка, а вот вы говорили о том, что молодежь у нас другая, что и сидят, и думают по-другому. А вот можете сказать, допустим, самые сильные и самые слабые стороны современной молодежи с вашей точки зрения?
Если вы позволите, я бы сказал о молодежи Камчатки, я с ней лучше значительно знаком. Вот с вами я не так часто встречаюсь, в основном с православной молодежью. И то немного, недолго. Какие-то выводы я сейчас не могу сделать, потому что рано еще. А вот на Камчатке сильные стороны, на мой взгляд, в том, что они гораздо более свободны и внутренне, и внешне. Внутренние гораздо более раскрепощены. А это дает очень хорошую возможность формироваться как личности. Мы были скованы, мы были зажаты. У нас не было таких возможностей. Мы не имели доступа к такому объему кровной информации. Мы не могли свободно мыслить. Мы не могли поступать так свободно, как вы это делаете. Так что это огромное ваше преимущество, свобода. Но огромный недостаток, вернее, беда ваша в том, что вы не знаете, как этой свободой пользоваться. Почему сейчас 70%, как мне говорили, по статистике, браков распадается в первый же год? 70%. Свободно. Свободно. Хочешь заключай, хочешь не заключай. Хочешь заключай, расставайся, пожалуйста. Почему сейчас колоссальное количество наркоманов среди молодежи основного? Алкоголиков. Я вот был на лекции, на одной лекции, да нет, не на одной даже. В начале каждого цикла лекций там на Камчатке, в университете Вечного Лица, я спрашивал ребята, какова цель вашей жизни? Почти никто мне не мог сказать, а это студенты университета, какова цель жизни? Даже нет ни жизни. Чем хотите заниматься после окончания университета? Почти никто не мог сказать отчетливо. Хотим мы богатыми быть директорами фирмы. Вот и все. А что такое директор фирмы, кроме денег? Что это ответственность огромная за людей в том числе? Даже мысли этого нет. В наше время были гораздо менее свободны, мы четко представляли себе, к чему мы идем, чего мы хотим добиться. Там количество целей было меньше значительно, чем сейчас, и пути их достижения значительно меньше. Все в рамках коммунистической идеологии. Тем не менее, цели были шлинки, осознанно весьма сейчас, сложно сказать. Откуда такой беспросвет в пороке, в грехе, и в наркомании, и в алкоголизме? Именно потому, что целей-то нет. Вернее, четких осознанных целей. Мне все время, знаете, кажется, что наша борьба, скажем, с наркоманией, она бессмысленна, бесполезна. Мы никогда не победим наркоманов, если не соблюдим одно условие. Мы можем наркомана исцелить от привязанности на некоторое время. Ну хорошо, исцелили, к наркотикам мы больше не тянем. А что мы дадим за это? Ну и чтобы одно пристрастие победить, нужно другое, более сильное. А что ему взамен дали? Такое, к чему бы он шел всю жизнь. Смысл, цель жизни, чем наполнен? А этим мы никто не занимаемся. Мы только исцеляем, снимаем алкогольный синдром или наркотический. И все. Ну хорошо, неделю, две, три, десять он поживет. Скучно. Цели нет. Увлечений нет. Чему себе посвятить, тоже нечему. Но вернуться опять к этому. Да, иллюзорно, да, жизнь, но хотя бы там как-то все это по-другому происходит, все это приятно. О. Так что вы гораздо более свободны, у вас гораздо больше возможностей. Но вот внутреннего стержня во многих из современных молодых людей нет, он отсутствует. Четких целей нет жизни. А в вашем возрасте вы должны их уже иметь и четко очень понимать. Я поэтому все время допытывался у Юрия. Постоянно задавал вопрос, чему будешь учить, что самое главное. Ответ вот такие, а я все равно даю. Получил, оказывается, семья. Началось все с денег и науки, закончилось семьей. Хорошо. Если я сейчас начну до конца его спрашивать, поднимемся к большим, к более высоким ценностям, я думаю. Хорошо. Пожалуйста, ребят.
Пожалуйста.
Да, пожалуйста. Назовите, пожалуйста.
Роман. Мне интересен ответ на следующий вопрос. Вот как мирскому человеку можно сочетать духовные ценности вообще в мирской жизни? Вот если вот, ну, я вот по своему роду своей деятельности, я юрист, занимаюсь юридическими делами, и знаю ответ на следующий вопрос. Чем человек более честнее и чем он более правильный, тем больше он как бы, ну, по-русски говоря, как мы объясним правильно,
страдает,
да, ему больше зла. Вот, и вот в аспекте этого вопроса тоже интересно. Вот, допустим, религия говорит, что есть такие-то пороки. То есть там нельзя стремиться к славе, нельзя стремиться там, к деньгам, надо уважать людей и так далее, и так далее. Но в мирской жизни для того, чтобы достичь определенных результатов, ну даже если начать, допустим, с науки и закончить определенными материальными результатами, человек так или иначе должен эти пороки пройти. То есть он не может без этих пороков достигнуть вообще чего-то. И вообще смысл, вообще, если мы это рассматриваем с исторической точки зрения, прогресс как таковой, он был основой того, что люди многие чего-то желали. То есть они хотели достигнуть каких-то определенных результатов именно в силу своих пороков. И если мы, допустим, берем там ту революционную Россию, основу религии, кто затевал, это в основном люди богатые. То есть те люди, которые достигли чего-то, и они начинали развивать религию, православие, и как бы вот, она была основой для того, чтобы упорядочить своеобразные отношения. И вот меня тоже вот интересует в связи с этим. Вот если человек, он делает добро, есть такой принцип. Если тебя ударили под нощеки, поставь другую. А если у человека хватит наглости, тебе еще раз дать по щеке, или и второй, и третий раз. Как вот именно человеку в данном аспекте действовать? Это вот мой вопрос номер один. И вопрос номер два, это вот вопрос вот, ну, как бы от моей мамы. Вот она тоже является тяжело онкологическим больным. Вот, она находится между жизнью и смертью. Она мне задает вопрос. Может быть, жизнь это есть рай? Может быть, вы ответите на этот вопрос? Может быть, жизнь это все-таки Богом дана человеку, и это есть рай? Вот. Два вопроса такие.
Ну, тут на самом деле столько вопросов,
да,
что если отвечать на каждый из них отдельно, потребуется много времени. Но поверьте, церковь на каждый из твоих вопросов, их очень много прозвучало, даже явно, знает ответ четко. Поэтому она и существует. Она дала ответы на все вопросы, иначе бы ее не существовало. Но прежде всего начнем с того, что можно ли, занимаясь юриспруденцией, быть честным человеком. Если условия, в которых мы живем, этому не способствуют, а наоборот препятствуют. И, скажем, для того, чтобы быть честным юристом, нужно иметь колоссальную выдержку. Вот. Силу духа, честность и верность, а желательно поддержку сверху.
Ну, согласен.
Поддержка сверху, это еще уже не совсем честная игра получается.
Не совсем честная игра.
Проведение тоже именно.
А я не говорю, что ей нужен. Я спросил. Так вот, ребята, ничего Господь не совершает просто так. Буквально за 3 дня до нашего разговора ко мне пришли 2 ребят, 2 юристов. Они организовали, один менеджер, другой юрист, они организовали фирму. Я не знаю, не помню, чем она занимается, какой-то вот особой деятельностью, они мне рассказывали, я не помню. Они православные. И они мне предложили один проект, но никак не связанный с церковью. Никак, хотя оба верующие. И вот в ходе нашей беседы я вдруг спрашиваю их, вот вы, ребята, православные, да, верующие, да, церковные, да. Но ведь вам приходится прикасаться с огромным количеством людей, творящих беззаконие, с произволом, с нарушением закона. Как вы в этом случае поступаете? Я нисколько не сомневаюсь, что иногда вас и заставляют поступать против закона, ставят ситуации соответствующие, дают такие заказы, выполняя которые нарушали закон. Вот они говорят, ну да, такое бывает. Но мы никогда не беремся за дела, которые связаны с нарушением закона, с беззаконием, никогда. И говорю, хорошо. А в том случае, если вы соприкасаетесь с этим, что вы как поступаете? Мы, говорит, даем, мы сразу сообщаем человеку, который нас просит это сделать, какие противозаконные меры при этом нам придется совершить, что нарушить. Да? Если он согласен что-то в деле поправить, то мы беремся за него. Если нет, мы заморачиваемся. То есть мы никогда не совершаем дел, которые бы заставили нас нарушать закон. У меня не было причины не верить. Я понимаю, насколько им трудно. Но вот есть существо, живое. Подожди, я ответил на твой вопрос. Можно. Трудно, но можно. Второй твой вопрос. Да, будешь жить честно, огромное количество бед начнет тебе сыпаться. С разных сторон. А кто вам сказал, что честный человек должен быть счастливым? Безоблачно существовать. Кто вам сказал? Самый честный человек на земле. Это Христос. Самый честный. А чем он закончил-то? Как он жизнь на свою прожил? Сколько скорбей претерпел? Вот. Если вы до сих пор горят глаза, как вы утверждаете, я в этом не сомневаюсь, если вы собираетесь дальше жить, будьте готовы, что вы соприкоснетесь с огромным морем несправедливости. И будьте готовы к тому, что вам придется с ними бороться. Да, тяжко будет, да, тяжело будет, трудно будет. Но тем не менее вы должны будете стоять на своих, вернее, на позициях истины. Это все. Вы должны это будете преодолевать, должны с этим будете бороться.
Ну так обороться или смириться?
Достичь смирения – это совсем другое понятие. Да что значит смириться? Что значит смириться?
Если...
Согласиться с несправедливостью?
Да.
Нет. Смирение – это другое совершенно. Смирение – это внутренний мир. Вот что такое смирение. Арабская покорность – это совсем другое. Не путайте эти два понятия. Если я с несправедливостью соприкасаюсь, я должен с ней бороться. Внутренний мир умею. Внутренний мир. Я не злюсь на человека. Ненавижу его, если этот человек явно грешит. И зло приносит мне и другим людям. Я не злюсь. Я не ненавижу его. Я с ним улыбаюсь. Поскольку у меня хватит сил. Если я буду поставлен в такую ситуацию, что все, я проиграл, я ничего не могу сделать, а зло торжествует в лице этого человека. Вот. Я ставлю все на волю Божию и скажу, Господи, ты единственный, кто знает, как поступить. Я сделал все, что мог. Я отступаю. Я больше не знаю, чего я не могу. Но как только появится возможность вновь противодействовать, я буду это делать. Вот. Теперь, что касается религии как скажем религии как того, что богатые делают. То есть вот религия это то, что навязывается людьми богатыми и влиятельными. Ничего подобного. Если бы, подожди. Если бы, скажем, христианская вера была основана богатыми людьми и навязывалась бы сверху, она бы не продержалась 2000 лет. Она бы не перенесла таких испытаний. Вы знаете, что такое трамвай? Нет, не средство передвижения, нет. Я не об этом говорю. Что такое трамвай, кто знает? Это гулаг. Это из гулага. Не слышали никогда? Я сейчас вам расскажу. Представьте себе большую комнату. Без окон. С одной дверью. Вот. В эту комнату, это на Соловках делали. Такой вот. Вид казни. В эту комнату набивали большое количество людей. Так, что они не могли даже пошевелиться. Очень плотно друг к другу. Очень плотно. И даже пошевелиться не могли. И закрывали дверь. Все. И оставляли до тех пор этих людей, пока последний из них не умер. В такой ситуации. Живых людей. А теперь представьте себе, что тогда происходило. Их загнали, закрыли дверь, темно. Ну, 5 минут стоит, ну, 10 минут стоит, ну, 15 минут стоит. Кому-то захотелось покушать, кому-то захотелось попить, кому-то захотелось еще что-то. Дальше стоим все равно. И пошевелиться нельзя. Но проходит час, два, три, люди вдруг начинают понимать, зачем их сюда согнали. Каков их конец. Ну? Кто-то начинает кричать, кто-то в истерике бился, кто-то умер от разрыва сердца. И все стоит. Проходит неделя, месяц. Что там происходит? Представляете? Умершие разлагаться тут же начинают. Запах, трупы и так далее. Ты все время стоишь здесь. И к чему это все говорю? Что православной церкви, пришлось пройти и через эти испытания, и через гораздо более страшные. И если бы эта вера была навязана сверху, князем Владимиром, допустим, она бы никогда не смогла сохраниться. Навязать такое вот невозможно. Такую веру, что все это перенести невозможно. И основателем христианства все-таки не князь Владимир, а Христос. А он не был богатым человеком. Он не был богатым. У него было ни дома, ни состояния, ни одежды хороших. Ничего не было. Слово было. Вот это он был богатым. Настоящая истинная вера. Это всегда вера, которая обращена к сердцу человека, и из сердца исходит. От Бога исходит, к сердцу обращена. Христос говорит, я есть истина. Вот. И по поводу мамы, последнее. Ну, есть вещи, которые я могу при всех сказать. Есть вещи, которые могу сказать только наедине. Если хочешь, пожалуйста, могу сказать. А при всех вот что. Страдание – это больно. Страдание – это очень тяжело. Но страдание – это неплохо. Неплохо. Не все, что больно – это плохо. Не все, что приятно – хорошо. Поэтому, что тебе нужно сделать? Тебе нужно укрепить маму так, чтобы она вот это страдание перенесла достойно. Без паники, не теряя веры, без сомнений, не колеблясь. И вот тогда это страдание ее очистит самым вернейшим образом. Вот. И после своей земной кончины она будет спасена. Она будет в Царстве Небесном. Не сомневайся нисколько. Потому что вот это. Многие святые, величайшие святые, Сергий Радонеж, ты знаете его такого святого? Последние два года своей жизни у него он болел очень сильной болезнью ног. Он даже ходить не мог. Сказал бы величайший святой. при жизни такие чудеса творил. А Господь ему послал только страдания перед смертью. Для чего? Очиститься окончательно. Страдания, знаете, как очищают людей? Вы даже не представляете себе.
Там так сильно?
Очень.
Физически?
И физически, в том числе. Я не говорю, что страдания доставляют удовольствие. Это мазохизм называется. Это извращение. А страдания не очищают человека, если человек полностью их претерпевает.
Человек просто задумывает.
И это тоже. После того, как страдает человек, пострадает. Пострадает по Богу. Так сказать, правильно принесет страдания. Он начинает понимать страдания других людей. Кто не страдал, тот не может понять, сочувствовать, сопереживать никогда. После того, как человек пострадает, он обладает, получает огромный дар, сопереживание, сочувствие. А отсюда до любви недалеко.
А что значит правильно пережить? Это все.
Не поймешь. Я скажу, могу сказать, но ты не поймешь. Пока.
Почему?
Потому что еще не дорос. Это не обижайся.
Я не обижаюсь.
Давай будет через вас встретимся, я тебе расскажу, тогда может быть сможешь помочь. Понять. Думаю, что да, если у тебя родители верующие, девушка тоже. Ну, пока еще трудно тебе понять. Трудно понять. Пожалуйста, еще. Да.
Меня зовут Иван. Скажите, а почему вы решили остаться в монастыре и стать монахом?
О, ребята, это слишком личный вопрос.
Это личный вопрос.
Я попробую кратко ответить, кратко очень. Из-за любви. Какая тишина
наступает. Я не понимаю.
Сейчас я более подробно. Не из-за несчастной любви, которая там у меня осталась, и к другому молодому человеку ушла. Нет. Не из-за этого. Потому что я встретился с Господом, с Богом, я ощутил на себе Его любовь, вот, и мне больше уже ничего не нужно. Я был готов все время в монастыре находиться, лишь бы только с ним быть вместе, видеться.
А при каких обстоятельствах?
Не могу, здесь не могу, это очень лично.
Ну так а можно вопрос такой, почему?
Ну парень же не будет рассказывать, как он с девушкой встречался, какие у них там отношения. Если он будет это рассказывать, ну это значит не парень. А нечто иное.
Так скажите, пожалуйста, вот у нас, может быть, это особенность русских людей такая, но почему-то веру у нас люди большей частью приходят из-за каких-то трагических моментов в жизни. Очень мало людей, и вот ну, даже если посмотреть церковь, ну, не подавляющее большинство, но процентов 50 людей, они приходят в горе со своим... ну, как бы просить помощи в горе. Почему у нас люди не идут в церковь с радостью? Поделиться радостью. Может, это такая русская, как бы, ну, как сказать, русский менталитет такой, что когда вот все не помогает, вот ничего не помогает, может быть, последняя инстанция является. Но в радости-то очень мало приходит.
Я глубоко надеюсь, что после нашей беседы эта традиция будет нарушена. И вы придете к Богу не благодаря скорбям и страданиям, а благодаря, скажем, моей беседе. А если вы серьезно говорите, мы только что говорили, то, что страдание очищает, облагораживает. Страдание делает человека чище и сильнее, и ближе к Богу. Да, человек приходит в церковь, страдающий человек, для того, чтобы избавиться от страдания, как в больницу. Мне плохо, мне больно, но у меня душевная боль. В больнице мне помогут, залечат рану, там зашьют, вот, обезвредят. А церковь приходит для того, чтобы от душевной скорби избавиться, от душевной болезни. А ему, его там учат претерпевать, переживать, преодолевать эту скорбь. И когда он это сделает, когда он это делает, когда ему удается это делать, он становится ближе к Богу. Я вот вам расскажу один пример. У меня был знакомый, сейчас есть глубоко верующий человек, парень. Он в вашем возрасте мы с ним познакомились. Когда он был примерно вашего возраста. Молодой предприниматель. У него очень богатый отец, предприимчивый отец. Он бизнесу не очень был склонен, но по стопам отца пошел. Мы жили в Литве. Тогда наш монастырь был в Литве. Он тоже из литовцев. Вот. А бизнес они с Москвой, с Россией, с Москвой в частности устанавливали. И вот он имел обыкновение, прежде чем ехать в какую-то командировку, особенно важно, приходить ко мне за благословение. Полагаю, что Господь через меня его благословит, у него все будет хорошо. Ну вот как деньги сдал в банк, процент, ну обязательно. Ну, да, вот здесь тоже благословение взял, ну что еще надо, все. Все будет хорошо, и бизнес пойдет, и все прекрасно будет. О. Ему дал это благословение, конечно, хотя ему всегда говорят, что благословение, его страх – это не одно и то же. Вот он уезжает, через два дня брат ко мне в тюрьму приходит и говорит, ну вот тебя там приглашают, возле выхода тебя ждут. Ну я спускаюсь из своей кельи, выхожу, смотрю, стоит человек. Одета вроде бы молодежную одежду, с большими черными очками. Вот. И какое-то совершенно невероятно деформированное лицо. Вот. Все в шрамах. Вот. Один стоит. Я подхожу к нему и говорю, вы меня приглашали. И вдруг вот этот вот человек, это существо, говорит знакомым мне голосом. Владыка, вы меня не узнали? Володин голос вернулся из командировки. Он заметил, видимо, мой взгляд, снимает очки, но действительно это он по глазам его узнал по голосу. Все остальное, ну, совершенно невероятно лицо изображено. Он рассказывал, что они в Москве заключили сделку, потом пошли отдыхать, как принято это у предпринимателей, у молодых особенно. Вот. Ну вот, все этим и закончилось. Но обратите внимание.
Заключена?
Да, заключена. Они пошли отдыхать на берег реки вместе со своими ребятами. И там какие-то хулиганы начали прислать девушки. Они решили ее защитить. Вот этим все и закончилось. Вроде бы справедливо поступили, да. Правильно, да. Но почему же Господь так наказал его? Был я очень парень. Вы знаете, когда он мне об этом рассказал, я думаю, что он скажет, где ваш Бог? Почему мне не помог? Я справедливо совершенно поступал. Вот. Мне даже немножечко стало не по себе. Мне сейчас ведь скажет, засомневается, колебаться будет. А он, когда мне все это рассказал, говорит, вы знаете, Влад, я стал ближе к Богу. Вот после этого случая. Пожалуйста. Он ощутил внутренний себя ближе. Поэтому говоря о том, почему люди в скорби приходят в основном в храм. Это не только в России, это вообще во всем мире. Вот. А не они приходят, Господь их приводит. Обращается Господь к человеку разными способами, добрыми, добрыми. Но приходи, я тебя жду. Вот. Я хочу, чтобы ты пришел и начал свой путь к спасению, к вере. Хочу, чтобы ты веровал. Разными способами говорит. Вот фильм посмотрели хороший, не задумались. Со мной побеседовали, это что же Господь с вами беседует таким образом? Не вразумились, не потому что я Господь. Потому что Он создал такую ситуацию, чтобы от меня что-то услышал. Мама вот сказала, хорошая верующая, да? Девушка ему сказала, он все равно не слушает. Когда Господь исчерпал все свои возможные добрые способы, чтобы разумить его, ну что ж, вот на таким может быть пойдешь. Я утрирую немножечко, понимаете? Когда Господь отступает от человека, тогда засучивает рукава демона и начинает с этим человеком сам действовать. А Господь попускает, потому что если добрых слов отнимаешь, через это придешь. Мудрый родитель так и поступает. Раз, два, три, сказали маленькому ребеночку, не делай, ушибешься. Он все равно лезет. Вот мудрая мама раз отступает, раз столкнулся, упал. Ага, дошло. Больше не будет. Так же здесь. Бережет нас Господь, призывает мирными, добрыми, хорошими, приятными путями. Ну, не идем. Ну что ж, споткнулся, упал, ну, может, хоть это приведет. А дальше, когда уже приходит, понимать, что страдание это тяжело, это больно. Это неприятно, но это вовсе неплохо. Неплохо, нет. Страдание, оно очищает, облагораживает человека. Если человек без препятствий, без скорби прошел всю жизнь, он останется на уровне 5-летнего ребенка. Не интеллектуально, а духовно. Ребенка. Взрослым человека делают испытания. Спортсмена, высококлассного, делают испытания в спорте. Да? Для скорости в науке нужно много испытаний пройти, чтобы стать ученым или деятелем искусства художника. А чтобы стать высокодуховным человеком, нужно пройти очень много скорбей нравственных. Это везде так, это везде так. Беспрепятственно нигде. В каждой области свои препятствия. Поэтому тебе не говорю. Помоги, помоги, укрепи, укрепи. Не обещай, что будет, что не будет боли, что ты там жить будешь и так далее. Не об этом нужно укрепить человека, перенести это. Перенести. Перенести. Пожалуйста.
Можно?
Да, пожалуйста.
Я вот Алексей.
Алексей, да.
Еще пожалуйста. Помимо того, что я являюсь участником, членом молодежной общественной палаты, еще участвую в боевом братстве.
Что такое боевое братство?
Боевое братство – это всероссийская организация ветеранов локальных войн. Они сейчас очень
активны. Локальных?
Локальных.
А, локальных, прости, пожалуйста.
Афганистан, Чечня, Африка. У нас войны интернационалистов обращали, участвовали в 36 конфликтах. Вот здесь, конечно, хотелось пример небольшой рассказать, а потом задать вопрос. Можно? Вот говорили о любви, и я столкнулся с таким примером, когда в 79 году группа нашего спецназа штурмовала дворец Амина. И молодого офицера вызвали с Москвы. У него накануне вызова забрали жену в больнице с, ну, скажем так, с проблемами в сердце. И вот когда пуля возле дворца Амина прошла мимо его сердца, он был ранен, у жены в Москве случился, то есть, приступ, и она была в клинической смерти. Когда его оттуда, с того света, вытащили врачи, жена тоже, ей помогли в Москве. Вот. И получается, не зная совершенно друг друга даты возвращения, он прилетел в Москву, и ее в этот день выписывают в больнице. Вот парадоксальная ситуация, как это объяснить, никто не может. А вот вопрос, то есть...
Как вы это объясните, да?
Я еще, наверное, не дорос до этого уровня.
Нет, нет, ты мне можешь вопрос задать, никто не может, как вы объясните.
Как пример. Вот.
Да, пожалуйста, Леша.
Вот вопрос, который даже просили ветераны боевого братства спросить. А вот церковь и такие ветеранские организации могут ли как взаимодействовать? Если взаимодействовать, то какие перспективы могут быть? Мы ведь сейчас боремся за умы людей, потому что очень много плохого.
И за сердца.
И за сердца. И за души.
Ну, я бы предпочел этот вопрос, на этот вопрос, начать ответ, я скажу, два, беседу вместе с ним. Если ты устроишь нашу встречу, я приду, вот, и мы с ними побеседуем. Видишь ли, я не готовился к нашей встрече. Я не знал, кто ко мне придет. Мне сказали, 5 человек будут интервьюировать. Ну и готовился, придут журналисты, ваши творческие планы, чтобы их нет. Пришли совершенно другие люди. Если бы я на одно настроился, а потом перестраиваться на другое, наверное, что-то у меня ничего бы не получалось. Я, жизнь, вернее, меня научила, Господь научил, никогда не готовиться к встречам детально. И прежде всего смотреть и слушать. Если вы помните, с чего встреча начала?
Кто?
Расскажите мне о себе. Я, конечно, слушал внимательно. Кто вы? Я могу повторить, чем вы занимаетесь. Если вы обратили внимание, я просил конкретных ответов. Вот что вы конкретно, какую пользу делаете? Это для меня очень важно. Но я больше слушал не то, что вы говорите, а то, как вы говорите. И мне это о вас рассказал очень-очень. Я примерно понял, как с вами разговаривать. На ваши вопросы я отвечал. Поэтому, когда ты задаешь вопрос от имени других людей, чтобы с ними начать серьезный разговор, мне нужно их увидеть. Мне нужно их посмотреть, мне услышать их нужно. А потом уже, ну, Господь, наверное, что-то откроет. Безусловно, безусловно, вы не забывайте возможность сотрудничества, мы не будем это делать. Вы не забывайте, что церковь была с армией 1000 лет существования России. Церковь начала взаимодействовать с армией до того еще, как возникло наше государство. Что сделал, допустим, князь Владимир, когда крестился сам? Первое, что он сделал, крестил дружину свою. Все, с этого началось совместное действие. И воин земной, и воин небесный, священник, он такой является, они выполняют одну задачу. И этот борется против зла, и этот против зла. Это против зла земного, это против зла духовного. Не можем не быть вместе. И вся история армии и церкви об этом говорит. Российских, русских, но для того, чтобы... А сейчас другие условия, другие обстоятельства. Очень тяжелые, очень тяжкие. Ни государство, ни церковь таких еще не жили обстоятельства. Поэтому, чтобы конкретные формы сотрудничества нам определить, найти, нужно встретиться. Нужно поговорить вместе.
А как нужно
организовать? Я тебе дам, пожалуйста, запишите мой святой номер телефона, кто хочет. Может, свой захочет вопрос свой личный задать. 8-909. И не стесняйтесь звонить.
Какое время?
Желательно после 10 вечера. Потому что я днем постоянно в разъездах, у меня дел очень много. В 10 я начинаю заниматься вот своими делами, те, которые мне нужно по моему священническому статусу. На звонки я отвечаю, вот, в том числе. В интернете работаю, рабочие дела свои делать. Планировать на следующий день занятия свои. Итоги дня, да. Вот это с 10 часов, пожалуйста.
И до скольки?
Ну там, если до часу позвонишь, буду благодарен. Если после часу, я тоже отвечу, но я как-то, наверное, не буду трудно.
И с таким тоном доброжелательным.
Очень доброжелательным. Можешь проверить, насколько я люблю работу.
После часа враги.
А?
До часа.
Где-то с 10 до часу. 8-909-834-70-70. Только так, завтра я улетаю и приезжаю в командировке. Только командировка у меня. Во вторник следующий, после вторника можно. Сегодня можно позвонить.
Владыка, скажите, пожалуйста, когда блог будет работать?
Ребята, не заставляйте меня делать. Обещать то, чего я не могу. Вот сейчас настолько много у меня дел, настолько небольшие, настолько важные.
Но в плане будет восстановлено?
Я постараюсь, но не обещаю. Если я... Вот вы молодые, у вас реакция гораздо быстрее, чем у меня, да? Чтобы написать, допустим, один пост в блоге, вам минут 15 нужно. Мне 1.5 часа. Чтобы вот написать ответ на какой-то вопрос, да, мне нужно вслушаться, вчитаться в этого человека. Вот. В его манеру выражаться, в то, что он пишет. Когда я его почувствую, тогда я начинаю отвечать, иначе не могу с человеком разговаривать. А для этого иногда приходится просто посидеть, даже полчаса сидишь, читаешь то, что написал. Потом, когда Господь начинает давать ответы, ну тогда я начинаю давать. Их надо записывать, оформлять как-то в слова и писать.
Так можно мне этот вопрос? Меня зовут Лида. Вот, я слушала внимательно всю беседу, то, что сегодня спрашивали, ваши ответы на вопросы. У меня вот скопилось уже несколько своих вопросов. Вот.
У нас всего 3 минутки после того, что мне хотели звонят. Мы можем как сделать? Последний вопрос я сейчас отвечу, потом, если хотите, мы можем встретиться с вами еще раз. Алло, я слушаю. И тогда побеседовать. А Лора, не слушай.
Один маленький.
Да, ты самый маленький.
Да, нет.
Потому что я...
Да, нет,
так. Ну, у меня в давайте вот это немного.
Ну вот вы говорили, да, о том, что если мы будем жить честно, то нам предстоит столкнуться с множеством трудностей в жизни.
Да. Но мы не должны их бояться.
Да.
Мы не должны их бояться.
А разве нет равновесия? То есть много пословиц там о равновесии, там прибыло, ой, убыло, прибудет, да? То есть должно быть какое-то.
Да.
А вот и в духовном.
А в духовном вот что? А в духовном, понимаете, я все время эту мысль вам провожу, но стараюсь не навязывать ее, что ведь не случайно эти скорби нам встречаются, да, неприятности, несчастья, не случайно, их дает Господь. А Он дает именно тогда, когда нужно. Вот на одному человеку достаточно одной болезни, скорби большой, чтобы он разумелся и все, больше никогда, ни в коем случае к этому не подойду, этим заниматься не буду. Грешить не буду в этом отношении, все. Урок усвоил. А одному скорбь нужно, чтобы он догадался, потому что не надо этого. Одному человеку достаточно встретиться с умным человеком. Тот, кто брось пьянствовать, все, этого достаточно, он бросит. А одному нужно дожить до цирроза печени. И не бросит. А Господь все равно его будет пытаться отвратить от этого греха. Поэтому, когда мы говорим, существует ли равновесие, это неправомерная постановка вопроса. Господь до тех пор будет с нами разными способами. До тех пор будет нас пытаться вразумлять разными тоже способами, пока мы не поймем, что от грехов нужно уходить. Жизнь нужно по правде, поистине, по Христу. Вот и все.
И все дается по силам.
Обязательно. Не сомневайтесь, нет такого человека, которому бы давались испытания высших сил. Нет, всем по силам. Если маме твоей Господь дал такое испытание, серьезно.
Ну, так а можно последний вопрос?
Ну, самый маленький.
Есть у вас мечта?
Мечта? Нет. Раньше были. Раньше были. Есть надежда. Раньше были мечты. Надежда на то, что... Как бы вам сказать, что понятно. Верующие меня поймут. Спастись.
Да. Это не может быть мечтой, да? Это
понятно. Да, конечно. Вот как бы вам сказать, чтобы понятно было? Царство Небесное попасть. Ага. Ну, золото. Ага, понятно. Хорошие апартаменты. Ну, тоже нет. Я надеюсь, что после смерти я буду постоянно пребывать в Господе. Вот на что я надеюсь. Это моя единственная надежда. Для этого я живу, для этого я тружусь, только для этого. А все, что я делаю, я не добровольца. Вот в этом отношении я, наверное, корыстный человек. Вот хочется мне спаситься. И Господь мне говорит, что если ты будешь этим заниматься, и это будешь делать, тогда может быть, я тебя к себе приму. Если нет, стопроцентно. Вот я и надеюсь. Живу, тружусь, надеюсь. И снова второй строится.